Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. В книге притч Соломоновых сказано: «Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу». То есть, помимо в собственном смысле спасения для жизни вечной, для вхождения в Царство Небесное, спасение как избавление от греха, исцеление от греховной поврежденности и избавление от главного следствия греха, смерти как таковой, что уже осуществилось во Христе воскресшем. Вообще, всякое истинное знание, как богопознание же, истинное разумение, истинное понимание – что есть жизнь, земная жизнь, пусть временная и проходящая, но в преддверии жизни вечной с Богом и возможной полноте общения с Богом. Понимание самого окружающего мира и как применительно к этому миру нужно устраивать спасительным же образом свою жизнь, оно возможно только с Божьей помощью, восприятие благодати, восприятие правды Божией. Именно тогда человек и может себя должным образом вести согласно правде Божией и премудрости Божией, если это все воспринимает именно от Бога и в Боге, как в источнике и жизни, и всякой премудрости, в таком источнике, который человеку все подает. И благорастворение воздухов, и взращивание необходимых для человека плодов земных, и вообще всяческий мир. Как говорят святые толкователи, если человек не в состоянии воспринимать Слово Божие, не в состоянии воспринимать Слово Божие, то это является таким бедственным для человека состоянием. Почему? Ну, потому что тогда Бог вразумляет человека бедствиями, скорбями, войнами, разного рода нестроениями. Применительно к священной библейской истории казнями египетскими, к примеру, потому что ни фараон, которого сердце ожесточалось, ни большинство его подданных египтянин, они, исходящие от Моисея и Аарона Слово Божие, воспринимать были не в состоянии. Фараон так и говорил с самого начала, что «да я не знаю, что это за Бог такой еврейский, что это за Господь». Не слышал о нем, будучи окружаем множеством идолов, богов с маленькой буквы, фараон и египтяне те же не в состоянии воспринять слово, исходящее от истинного Бога, потому что их сердца, сердца тех же египтянин, ожесточены были в крайней степени. Так что такого рода ожесточенность, она делает человека невосприимчивым к истине, невосприимчивым к Слову Божьему, не имеющими истинного разума и истинной мудрости. Причем, что характерно, святые отцы указывают, что мера беззаконий тех же египтянин, она пред Богом в особенности возросла, когда фараон повелел убивать еврейских первенцев. Детоубийство – это на самом деле тягчайший грех, вопиющий к Богу об отомщении, который, безусловно, тех, кто виновен в этом грехе, ослепляет, делает в том числе нечувственными, невосприимчивыми к Слову Божьему. Может быть, в огромной своей массе современные народы не способны воспринимать Слово Божие, потому что где-то убийства, те же там аборты и так далее являются для большинства развитых стран общим, так сказать, делом. Может быть, потому до конца наш народ все никак не вразумится, народ бывший советский, народ бывший русский, наследник, казалось бы, святой Руси, до сих пор мы, как народ, не вразумимся, несмотря на все милости Божии, несмотря на то, что и бедствие попускается, и война эта попущена, на самом деле ведь для вразумления, а в какой-то необходимой полноте, судя по всему, этого вразумления не происходит. А может быть, потому что до сих пор детей убиваем в утробе, продолжаем, несмотря на то, что уже советские времена миновали, уж даже не одно десятилетие, а все равно грех где-то убийства применительно к нашему народу и обществу продолжает иметь место быть. И при том не в таком уж маленьком количестве. На самом деле даже официальная статистика, она врет. Это, как говорится, действительно, есть ложь большая, есть ложь маленькая, а есть статистика. Там разного рода непрямого действия, абортирующие технологии, там всякие таблетки, уколы, имеющие потом следствие все равно, по сути, опять же, что называется, абортирующие, вполне применимы, и они не входят в официальную статистику абортов. Это скорее может выглядеть как выкидыш там и так далее. Это лукавая игра с цифрами, которой все равно Бога не обманешь. И, как святые же указывают, чаши гнева апокалиптические, которые изливаются на человечество именно в описании апостола Иоанна, они почему имели, имеют и будут еще в большей степени иметь место быть? Да потому что человек, не восприимчив к Слову Божьему из-за своего греховного ожесточения, и только как что-нибудь стрясется, какая-нибудь авиакатастрофа крупная, какое-нибудь землетрясение, цунами, террористический акт, человек начинает охать, огорчаться, печалиться, сочувствовать, задумываться. Может быть, задумываться и о смысле своего бытия и о Боге. А иначе получается никак. А именно из-за отсутствия цельности восприятия окружающего мира и Слова Божьего. Потому что истинная цельность, она возможна тогда, когда человек еще не исковеркан в крайней степени тяжкими грехами. Вот, как говорит один из древних святых, «Совершенный праведник стяжал в себе все добродетели в равной степени, будучи не менее кротким, нежели благоразумным, и столь же благоразумным, сколь мудрым, потому что праведник не может быть несовершенным, так как праведность есть равное согласие всех частей добродетели. В Писании праведники, прославившиеся преимущественно одной добродетелью, воспеваются не за то, что частично стяжали одни добродетели, имея недостаток в прочих. Например, Иосиф за целомудрие, Иов за терпение и мужество, Даниил за разумность и родители блаженной Сусанны за праведность. Но как отличившиеся в той роли, в которой противостояли злобе сопротивных врагов, так Иосиф, но как отличившиеся в той роли, в которой противостояли злобе сопротивных врагов, так Иосиф, отразив оружием целомудрия стрелу, пущенную в него через египтянинку, бесом блуда, вместе с тем твердостью и мужество полностью доказал непамято злобия к братьям и снова добродетелью разумения раскрыл хитросплетение снов, а при помощи справедливости управлял Египтом, каждой добродетелью, пользуясь нужный момент. Тоже ты обнаружишь, и исследуя житие последующих святых. То есть истинная святость, истинная праведность, она цельна, она совершенна, она не в чем-то только одном проявляется, в чем человек может показать силу праведности, силу благодати, силу добродетели. Если человек достиг истинной святости, истинного совершенства духовного пред Богом, то он совершенен во всем, а не в чем-то только одном. Увы, к сожалению, мы в большинстве случаев похвастаться этим не можем. Если у нас, слава Богу, что-то получается, там, соблюдать пост почти что по уставу, очень хорошо. Вот. А если майонез какой поел, то великое сокрушение. А то, что при этом ближнего можем есть, осуждать, упрекать, гордиться, превозноситься, высказывать недовольство и так далее и тому подобное, при соблюдении постной дисциплины – это ничего. Вот. И как тут быть? Как быть действительно с этим общим нашим несовершенством духовным? Но по меньшей мере, если мы даже в чем-то преуспеваем, что-то у нас получается, ходить в храм, вычитывать те или иные последования, в том числе последования ко святому причащению, подходить к чаше, слава Богу. А если много чего не получается, то надо перво-наперво учиться, стараться с Божьей помощью, раз к чаше подходим, причащаемся, воздерживаться от явных проявлений зла, не высказывать осуждения, сдерживать гнев и раздражение, не превозноситься, не оказывать, высказывать в связи с этим превозношением лицеприятие, потому что один человек по нраву, другой, видите ли, не по нраву. Одному вроде как Христа ради готов помочь, а другой или другая мне неприятен, нет. Буду избегать, помогать не буду, терпеть этого человека не хочу, выслушивать не хочу, с его немощами соглашаться, примиряться к ним не в силах. Лучше буду иметь дело только с теми, кто мне приятен, кто мне удобен, кто мне льстит. Но если мы это за собой замечаем, к примеру, то с Божьей помощью, значит, надо делать усилия, чтобы этого не проявлять, чтобы это стараться с помощью Божией побеждать. И если таким образом, даже осознавая все свое несовершенство, будем уклоняться от явных проявлений зла, это для нас будет благом. Это будет истинной направленностью нашей деятельности. Это будет своего рода путем праведным, а не путем злых и неправедных. Почему, к примеру, так важно воспитание? Воспитание детей, воспитание детей в вере, хотя у нас это тоже, собственно говоря, плохо получается. Многие наши дети, возраставшие при храме, они очень часто надолго от храма отходят, потому что не смогли мы в них воспитать истинной любви ко храму и ко Христу. Дух времени во многом, оказывается, имеет большую силу и над нашими детьми. Но дай Бог, чтобы это с ними происходило на время только, потому что им всегда есть куда вернуться. Но почему все-таки важно быть воспитуемым в добре, быть воспитуемым в знании того, что есть благодать Божия, будучи наставляемы благодатью Божией, а потому что именно в таком случае человек может иметь именно с малых лет, с малых ногтей цельность, истинную целостность, истинное целомудрие. Как говорил один из наших русских святых, кто целомудрие сохранил, тот все сохранил. Имея цельность именно веры, имея целомудрие, имея целостность восприятия, ты действительно можешь оставаться тогда всю свою жизнь, будучи восприимчив к Слову Божию, будучи восприимчив благодати Божией, правде Божией. А сама эта восприимчивость, которая и должна нам быть свойственна, должна быть свойственна христианам, очень важна не только для спасения, для Царства Небесного. Это очень важное качество, очень важное свойство для умения по воле Божией, с помощью Божией, согласно правде Божией, саму эту земную жизнь устраивать спасительным же образом. Истина, Господи, помоги нам в этом, сподоби нас этого. Аминь.